Чуть позже на кухню спустился Лондон. Кто приходил? Миссис Ухти-Тухти. Забрала клона Шекспира для спасения Гамлета от окончательного уничтожения. «Ты вообще когда-нибудь бываешь серьезной?» — рассмеялся он, и я обняла его. Шекспир я притащила в дом контрабандой. Конечно, с супругом надо вести себя честно и ничего от него не скрывать, но до определенного предела, достигать которого я отнюдь не торопилась. Пятница, взъерошенный, сонный и немного сердитый, спустился к завтраку минут через 10. «Квис нос труд лабор», — пожаловался он. «Ниси ут аликвип экс консекват». Я выдала ему бутерброд и полезла в чулан за бронежилетом. Все мои вещи снова оказались в доме у Лондона, словно я и не переезжала никогда. Временные отклонения порой сбивают с толку, но привыкнуть можно почти ко всему. «Зачем тебе бронежилет?» «Лондон, черт! Лучше бы я надела жилет в участке». «Какой такой бронежилет?» «Да тот, что ты пытаешься напялить на себя». «Ах, этот? Просто так. Послушай, если пятница проголодается, дай ему чего-нибудь перекусить. Он любит бананы. Наверное, надо купить еще. А если позвонит горилла, то это миссис Брэдшоу, о которой я тебе рассказывала». «Не увиливай. Как можно ехать на работу в бронежилете просто так?» «Ради предосторожности». «Предосторожность — это страховой полис, а бронежилет говорит о том, что ты идешь на ненужный риск». «Без него я рискую еще больше». «В чем дело, четверг?» Я неопределенно помахала рукой и попыталась преуменьшить опасность. «Просто киллер, маленький такой, даже думать о нем не стоит». «Который?» «Да не помню я, давить что-то вроде». «Доитель? Если ей заказали тебя, можешь сразу заказывать гроб? 67 трупов?» «68, если считать Сэмюэла Принга». «Неважно, почему ты мне не сказала?» «Я не хотела тебя волновать». Он потер лицо руками, мгновение смотрел на меня, затем глубоко вздохнул. «И это та самая четверг, но не тот, на которой я женат?» Я кивнула. Лондон крепко обнял меня. «Ты будешь осторожной?» — прошептал он мне на ухо. «Я всегда осторожна». «Нет, по-настоящему осторожной. Осторожной, как женщина, имеющая мужа и сына, которые не переживут потери». «А, вот о какой-то осторожности!» — прошептала я. «Да, буду». Мы поцеловались, я застегнула бронежилет, надела поверх него рубашку и наплечную кобуру. Я поцеловала пятницу и велела ему вести себя хорошо, затем снова чмокнула Лондона. «Вечером свидимся», — сказала я, — «обещаю». Я поехала в Уэнборо к Джоффе. Он вел церемонию гражданского бракосочетания адептов ВСБ, и мне пришлось дожидаться на задворках храма, пока он не закончит. До разборки с Синди еще оставалось некоторое время, и более тесное знакомство со святым Звулкиксом показалось мне подходящим способом заполнить окно. Идея миллиона, будто святой Звулкикс вовсе не провидец, а беглый хроностраж, замешанный в каком-то хронопреступлении, представлялась на первый взгляд маловероятной. От хроностража не скроешься. Они найдут тебя всегда и везде. Может, не здесь и не сейчас, но там и тогда, где ты меньше всего этого ожидаешь. Задолго до того, как ты только замыслишь что-нибудь не то. И хроностража не оставляет следов. Когда нарушитель исчезает, хронопреступление тоже как бы никогда и не случалось. Очень аккуратно, очень умно. Но в данном случае исторические записи проверены со всем тщанием, и сама хроностража подтверждает личность святого Звулкикса. Так как же этот самый Звулкикс, если он и вправду самозванец, сумел обойти систему? «Привет, дурында!» — воскликнул Джоффи, оставив счастливую чету целоваться на ступенях церкви под дождем конфетти. — «Что тебя сюда привело?» — «Святой Звулкикс. Где он?» — «Нынче утром уехал на автобусе в Суиндон. А что?» Я изложила ему мои подозрения. — «Звулкикс — беглый хроностраж? Ну, с какой стати? Чего он добивается? Зачем рисковать вечным устранением ради сомнительной славы провидца XIII века?» «Сколько он получил от совета по продаже тостов?» «25 тысяч». «Вряд ли это крупное состояние. Можно заглянуть к нему в комнату?» «Неслыханно», — ответил Джоффи. «Я позорным образом обману доверие гостя, если позволю обыскивать его жилище в его отсутствие. Запасной ключ здесь». Комната Звалкикса в точности соответствовала моим представлениям о монашеской келье XIII века. Спартанская до крайности обстановка состояла из набитого соломой матраса, стола и табурета. На столе лежала Библия. Только начав обыск, мы обнаружили под матрасом CD-плеер и несколько номеров букмекерских бюллетеней. «Так он игрок?» — спросила я. «Играет, пьет, курит, блудит, все вместе. Судя по журналам, он и по-английски читает. Что ты ищешь, Джофф?» «Его книгу Откровений. Обычно он прячет ее здесь». «Надо же, значит, ты обыскивал его комнату и прежде? Подозрения замучили?» «Боюсь, что так», — сконфуженно ответил Джоффи. «Он ведет себя не как святой, а как дешевый хам. Когда я перевожу его речи, мне приходится делать некоторые поправки». Я вытащила из стола ящик и перевернула его. Ко дну оказался приклеен конверт. Вот оно. В конверте лежал билет на гравий метро до Бали в один конец. Джоффи поднял брови, и мы встревоженно переглянулись. Звалкикс явно что-то затевал. В Суинден мы с Джоффи отправились вместе и в поисках заблудшего святого исколесили весь город. Мы посетили то место возле Теска, где прежде стояла его церковь, но он как в воду канул. Нам пришлось по очереди обследовать суды, знания типа и театр. Прежде чем, миновав университет, мы выехали на Commercial Road. Джоффи засек Звалкикса рядом с зоомагазином «Пит и Дэйв», где беглец брел по улице. «Вот он! Вижу!» Мы вышли из машины и поспешили вдогонку за неряшливой фигурой, чьим единственным облачением являлось не первой свежести одеяло. К несчастью, он украдкой оглянулся, заметил нас и рванул на другую сторону улицы. То ли длинные нестриженные волосы упали ему на глаза, то ли за время пребывания в темных веках он позабыл об уличном движении, но он не глядел по сторонам и угодил прямиком под автобус. Пробив головой лобовое стекло, его костлявое тело отлетело в сторону и упало, глухо ударившись о мостовую. Мы с Джоффи подбежали к нему первыми. Может, человек помоложе и отделался бы относительно легко, но Звалкикс, истощенный постом и болезнями, практически не имел шансов. Задыхаясь от кашля, он из последних сил полз ко входу в ближайшую лавку. «Спокойно, ваша милость», — прошептал Джоффи, кладя ему руку на плечо и останавливая. «Все будет в порядке». «Бред!» — злобно выпалил святой. «Бред, бред, бред! Пережить чуму, чтобы попасть под чертов 23-й автобус! Бред!» «Что он говорит?» «Ругается!»